ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 15, наставление цивилизованным людям. Текст 21. Пандита Бхагаво Раджам,
Пандита Бхагаво Раджам,
Бхагу Гьях Самшая Чхида,
Бхагу Гьях Самшая Чхида,
Садасас Патайо Пеке,
Садасас Патайо Пеке,
Асантошат Патантьядха, Пандита Бхагаво Раджам,
Пандита Бхагаво Раджам,
Бхагу Гьях Самшая Чхида,
Бхагу Гьях Самшая Чхида,
Садасас Патайо Пеке,
Садасас Патайо Пеке,
Асантошат Патантьядха,
Асантошат Патантьядха.
Перевод. О царь Юдхиштхира, многие люди, сведущие в самых разных вопросах, опытные государственные советники, знатоки священных писаний и мудрецы, достойные возглавлять ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением. Иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Есть две вещи, которые лишают человека всех его добродетелей. Одна из них – это бедность. Давид Радоша Гунараш Наши. Если человек беден, любые его достоинства сходят на нет. Точно так же человек теряет все свои достоинства, если он слишком жаден. Стало быть, человек не должен считать себя бедняком и просто должен стараться всегда довольствоваться самым необходимым и никогда не жадничать. Такая удовлетворенность – важнейшее условие для духовного развития человека. Поэтому те, кто сведущ в науке преданного служения, не советуют людям прилагать усилия к тому, чтобы увеличивать число храмов и матхов. Такой деятельностью могут заниматься только те преданные, которые действительно умеют расширить движение сознания Кришны. Все ачарьи в Южной Индии, особенно Шри Рамануджа ачарья, во множестве возводили большие храмы. В Северной Индии Госвами Вриндавана тоже строили большие храмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тоже создавал крупные центры Гаудия Матхи. Так что в строительстве храмов нет ничего плохого при условии, что в этих храмах уделяется должное внимание проповеди сознания Кришны. Кто-то может сказать, что преданными, которые возглавляют многочисленные храмы, движет жадность. Однако, если преданный с жадностью стремится удовлетворить Кришну, его деятельность духовна. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале сваям рупа кадамакьям дати сва падантикам панча калпатарубьяшча крипа синхугья эвача патитанам паванибью вайшнавибью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Саму Кришну Бадая Кришна Бхиштая Бхадрища Мати Бхактивиданта с вами на Тимне Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвиши Шашуни Вади Пашича Дэшу Кирина. Пандита Бхагаво Раджан Бхагу Гьях Самшая Чхида Садасас Патайо Пеке Асантошат Патантьядха. О царь Юдхиштхира, многие люди, сведущие в самых разных вопросах, опытные государственные советники, знатоки священных писаний и мудрецы, достойные возглавить ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением. Итак, мы продолжаем читать наставление Нарады Муни, Махараджи Юдхиштхире, как великому царю. Глава называется «Наставление цивилизованным людям». И тут он говорит о одном очень важном принципе, для духовной жизни – это удовлетворенность своим материальным положением и нежелание как-то вот искусственно, с большими усилиями расширять свое материальное хозяйство, свое материальное поле деятельности. Потому что, он говорит, жадность – это губительное очень свойство. И вот здесь он приводит пример, что даже многие, в общем-то, внешне достойные люди, которые считались, скажем так, квалифицированными, возглавлять даже собрания каких-то там других людей, важных персон, министры и прочие, пришли к жалкому состоянию, деградировали из-за того, что не были способны удовлетвориться тем, что есть. Мы знаем такое утверждение, что можно накормить голодного, можно напоить жаждущего, вот, но невозможно никак удовлетворить жадного человека. То есть это жадность, как огонь, она разгорается, и она готова поглотить любое количество всяких разных, так сказать, объектов и так далее. Вот, поэтому жадность является такой очень большим тормозом на пути духовного прогресса. Прабхупада в комментарии ясно говорит, что, значит, чтобы человек, в самом первой строке он говорит, чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением. Иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. То есть духовная жизнь – это то, что требует, с одной стороны, времени, каких-то ресурсов времени, нужно дать какое-то время. Но самое главное, она должна основываться на определенном состоянии материальной удовлетворенности. Вот здесь важный момент. Когда Кришна описывает в 10 главе Шримад-Бхагаватам жизнь преданных, он говорит, когда он там описал, что он источник всех духовных и материальных миров, что все исходит из него, мудрые по совершенству знают это, отдают себя преданному служению, мне поклоняются мне всем сердцем, сказал он. А теперь он описывает жизнь человека, который вот это все понял. Он говорит, матчитам адгата прана будхаянтах параспарам, катхаянтах чамам нитя, тушьянти чарам антича. Он говорит, что жизнь моих чистых преданных обращена ко мне, их мысль, их, так сказать, их энергия посвящена служению мне, они общаются друг с другом, просвещают друг друга в вопросах обо мне, и поэтому и они всегда удовлетворены тушьянтича и романтича, и счастливы. Тушьянти – это энергия тушти-шакти, это энергия удовлетворенности. То есть в данном случае тушти имеет отношение к материальному бытию, тушьянтича, они удовлетворены, романтича, они счастливы. Счастье – это имеет отношение к душе. Счастье – это духовная категория. А в материальном плане счастье мы знаем условное, в трех гунах. Условно называется счастье. То есть правильно это будет состояние удовлетворенности. Когда человек, преданный Богу, понимает, что все, что он имеет в жизни, дал ему Бог. Допустим, мы сами не направляем своего, скажем, вот, ну, как сказать, у нас есть желания определенные, но мы не знаем дальше, что будет. Вот, допустим, я выстрелил с чего-то, да, и куда там полетела эта пуля, ну, вот я как бы направление определил, но куда она конкретно упадет, это уже я не могу полностью вещи контролировать. То есть я как бы своим желанием устремляюсь к определенной сфере, а вот куда я там именно попаду, я точно не знаю. Вот, то есть, допустим, рождение наше, где мы родились в какой-то определенной семье, с определенным уже каким-то достатком, окружением, это было во многом определено, скажем так, с нашими желаниями прошлого, но вот устроили все это мы не сами. Вот, то есть это уже как бы Кришна позаботился. То есть он направил нас в какую-то определенную семью, и мы там родились. И это уже стало какой-то такой стартовой ситуацией в нашей жизни, поддержание определенное какое-то окружение. То есть это Кришна дал. Вот, то есть это не просто какая-то случайность. То есть преданный человек, он понимает вот именно, как Бог присутствует в его жизни всегда, даже когда мы этого не сознаем. Когда-то, так сказать, мы ничего не знали о Боге, но мы уже как-то жили. Вот какое-то поддержание уже было нам подготовлено, и воздух, и вода, и пища, и какая-то забота родителей, и какое-то образование, какое-то окружение. Мы получали пищу интеллектуальную, эмоциональную, все как-то было. Это все обеспечено многочисленными энергиями Кришны. Вот, то есть он придает всему форму, он все, так сказать, насыщает, напитывает. Это все. И когда человек становится уже преданным осознанно, он должен это все увидеть, как Кришна в действительности поддерживает все живые существа. И вот это как бы понимание, что вселюбящий и заботливый Господь все поддерживает, оно должно привести к этому состоянию тушьянти, удовлетворенность ума. Что вот этого достаточно. И вот теперь на основе этой удовлетворенности можно уже делать шаги к духовному счастью. Тушьянтича, романтича, он удовлетворен в материальном плане, и теперь он уже от удовлетворенности идет дальше к счастью. Потому что счастье — это более высокое, чем удовлетворенность. Удовлетворенность — это удовлетворенность своим материальным состоянием, состояние ума. Потому что ум изначально рожден из гуны благости. А гуна благости, она такая как бы удовлетворенная, спокойная сама по себе. Она не дерганная такая. Это вот раджас, он заставляет там что-то увеличивать, там куда-то дергаться, бежать туда-сюда. Вот. А сатва, она сама по себе как бы спокойная. Это такая гуна, движущаяся внутрь. Как бы, то есть удовлетворение внутри. А раджас, он такой направленный вовне в основном. И вот здесь Нарада Муни говорит, что многие, в общем, такие достойные мужи, всякие разные, которые могли бы возглавлять собрание там, каких-то людей, государственные советники, опытные, пишут, ну, такие священных писаний, даже пандиты, вот, пандита, бахаво, многие бахаво, бахаво, значит, многие, да, вот, багу-гья, Баху, опять же, многие, гья — это знающие многие сферы, то есть они как бы сведущие во многих сферах знания, баху-гья. Самшая-чхида — способные рассеивать сомнения многих людей, то есть люди очень-очень квалифицированы. Вот. Если они, тем не менее, были асанто-шьят, то есть не удовлетворены чем-то. Если не удовлетворены, тогда что? Патанти адха. То есть они падают в ад, спускаются вниз. Это очень важное наблюдение, потому что у нас задача не опуститься вниз, а подняться наверх. Потому что счастье все вверху. То есть невозможно получить счастье внизу. То есть ради счастья нужно вырасти, нужно продвинуться. Поэтому если мы хотим быть счастливы, то нам наверх. Нам наверх. Это обозначает, что мы должны от чего-то отталкиваться, двигаясь наверх. Отталкиваться обозначает, что вот то, что есть, мы от этого и отталкиваемся. Мы не пытаемся улучшать то, что есть. Отталкиваясь от этого, мы идем дальше. Так вот, жадность – это такое свойство особое, которое как раз говорит нам так, что вот духовное, оно подождет. Нам надо улучшить то, что есть. Не оттолкнуться от того, что есть, и идти дальше к счастью. Не поверить, не принять то, что Кришна дает, и быть довольным этим. А как бы давайте развиваться в материальном плане сначала. Это вот такая порочная парадигма, материалистическая. Мы все тоже были ее заложниками и продолжаем оставаться. Материалистическое общество, что сначала нужно вот поднять экономику, экономически развиться и так далее. Все, и потом эта песня, она как бы поется до бесконечности. Вот. И потом, когда все будут удовлетворены и сыты, и счастливы, мы, значит, уже будем развиваться как духовные существа. Эта парадигма никогда не сработает, потому что она основана на стимулировании жадности. А жадность, она никогда не удовлетворяется. Поэтому при таком раскладе программа духовного развития, она всегда будет откладываться на потом. Все время тоже многие, так сказать, бизнесмены, ну, люди, которые, скажем, как каким-то образом где-то с духовностью тоже связаны, я наблюдал за ними, такая порочная парадигма, в которую они попадают. Они говорят, ну вот сейчас я, значит, начал новый бизнес, сейчас я вот раскручусь, там, значит, все у меня будет нормально, и вот я там буду жертвовать на то, все. Этого не происходит никогда. Потому что жадность не позволяет им сказать, что вот теперь я раскрутился, и вот теперь ты сначала это сделай. Тебя никто же не требует миллион. Вот. Ты просто делай то, что ты можешь, но постоянно. Ты не можешь пожертвовать много, пожертвуй немножко. Продолжает. А вот эта вот порочная парадигма, что сейчас я заработаю миллиард, потом дам вам миллион, этого не происходит никогда. Понимаете? То есть, если человек понимает, что духовное впереди материального, то у него это духовное всегда впереди материального. Может он пожертвовать 10 рублей или 1 рубль, это не имеет значения. Понимаете? Потому что жертва – это духовное состояние. Это духовное состояние. Я хочу жертвовать. Это означает, что я хочу как бы помогать в духовном плане. Вот. То есть это мой духовный поступок. И он не зависит от того, миллион у меня или миллиард, или 3 рубля. Вот. То есть я всегда что-то могу как бы дать. Поэтому вот эта вот концепция, что давайте мы в материальном плане разовьемся, и потом развиваться духовно, она никогда не срабатывает. Ведическое общество, оно построено в принципе на другом. А давайте развиваться духовно, что дает нам счастье и способность принять то, что уже есть, в состоянии материального удовлетворения. Понимаете? Вот это единственная работающая концепция. Потому что жадность, она не удовлетворима. А когда у нас есть какой-то духовный вкус, вот именно он и только он эту материальную жадность может контролировать. И дает нам чувство, что в принципе того, что есть в материальном плане, достаточно. Удовлетворенность какая-то наступает. Интересно, анализирует Рупа Гусвами в «Нектаре наставлений». Скоро мы на воскресных программах начнем этот курс «Нектар наставлений». Вот как вот развиваются все эти идеи. Это коротко немножко скажу вам о нескольких первых стихах. Там очень интересная такая, как бы, идет начало самой темы. Вот он там говорит о, значит, необходимости контролировать чувства, потому что без контроля чувств внешних, материальных, духовная жизнь, она не является возможной. Потому что духовная жизнь обозначает концентрация на внутреннем. А когда люди привыкли к такой постоянно удовлетворять внешние свои чувства, у них просто нет привычки и способности умом на внутреннем сосредоточиться. Как они могут читать в таком состоянии шастры, повторять джапу, там, медитировать на какие-то внутренние вещи? Просто ум, ну, он к этому не приспособлен, не готов, понимаете? Потому что ум все время привык куда-то бежать. Вот он через чувство это как окна, да? Вот окна, вот тело как дом такой некоторый, да? А чувство как окна. И чувство через эти окна постоянно через двери куда-то убегает, понимаете? Убегает, вот тут к нам приходят какие-то гости через эти чувства, двери, всякие разные впечатления. Мы куда-то там бегаем, туда-сюда, так сказать. Вот. И мы привыкли в основном вот к этой вот такой внешней такой активности чувств. А что-то где-то увидели, услышали, там, что-то как-то нас повлияло, взволновало. И вот ум находится все время в таком каком-то очень неспокойном, таком немиротворенном состоянии. И это обозначает, что для духовной практики человек как бы не квалифицирован. Все, допустим, ограничения, которые мы следуем, регулирующие принципы, для чего они нужны? Для того, чтобы ум успокоить. То есть, как бы, чтобы он был спокойный, благостный. Для чего? Дальше. Это что, самоцель, спокойный ум? Нет. Это как раз тушти, вот эта вот удовлетворенность, означает, что она является основой дальнейшего продвижения, чтобы стать романтиком, счастливым. Вот. То есть в этом состоянии, когда ум удовлетворен, человек может действительно получать нектар из священных писаний, из святого имени, из этой медитации, потому что это требует погружения ума в иные сферы. А когда ум не удовлетворен на материальном уровне и постоянно куда-то там во внешние сферы двигается, он просто не имеет возможности сконцентрироваться и погрузиться, и действительно почувствовать какой-то вкус. То есть, понимаете, для того, чтобы... Вот, допустим, ну, сейчас видно, ну, здесь вот я как бы не в плане критики, а замечательно, вот люди приходят днем, да, вот они сюда приходят поесть, многие тут пользуются этим бесплатным Wi-Fi и так далее. Я смотрю, они вот просто уткнулись туда, вот он что-то там читает, смотрит, тут же ест и так далее. Все. То есть у него чувство погружено в этот интернет, да, ну, может быть, он там деловой, может быть, действительно, у него там нет времени, он там что-то там напечатал, там что-то откусил, посмотрел опять туда-сюда. Но можно сказать точно, что когда вот так вот чувства рассредоточены, он не может в полной мере ощутить всех вкусов той же пищи, понимаете? То есть, потому что когда-нибудь видели вы, как дегустаторы пробуют что-то, он что-то берет немножко, закрывает глаза обязательно. Почему он закрывает глаза? Чтобы ничего больше не отвлекало. Для того, чтобы вот реально ощутить все тонкости вкуса, нужно, чтобы все остальные чувства отключились, он погружается полностью во вкус. И потом он немножко так берет и закрывает глаза. Все, он как бы отрешен от всего остального. И он погружается и говорит, немножко не хватает того, или избыток того. То есть для большинства людей, которые там привыкли там есть вообще непонятно что, это даже незаметно. Но вот знатоки вкуса, такие вот гурманы, они понимают эти тонкие отличия, понимаете? И для того, чтобы вот реально в эти вкусы погрузиться, нужно от всего остального отрешиться. Так вот, если мы хотим ощутить какой-то духовный вкус, он очень-очень тонкий, понимаете? То есть с грубыми чувствами его не понять. И поэтому ум должен быть умиротворенным, спокойным, чистым и способным к погружению. Вот мы смотрим на море, нам одинаково, здесь вода, там вода, а аквалангист, который нырял, или водолаз, он говорит: о, там на дне, там такие красоты, там какие-то подводные пещеры, там такие красивые кораллы, там плавают красивые коралловые рыбки, там столько всего, там целый мир. А я извне смотрю, вода и вода. Какие-то там плавают, может, бутылки на ней, на этой воде. А он там в глубине был, понимаете? И он знает, что там за мир внутри. Вот точно так же, если я смотрю поверхностно на духовную жизнь, ну, Хари Кришна, ну что, ну, шастры, ну, прочитали, что там, кто-то что-то кому-то сказал, там, ага, там какие-то истории, это все, может, еще раз слышали. Но погружение как бы нет, потому что вот эти вот как бы все тонкости и вкусы, это вот, ну, для именно людей, реально, скажем, погрузившихся, понимаете, иначе невозможно. То есть в любом деле, слушаете вы музыку, что-то еще, вы должны погрузиться, если там не какие-то просто там блатные три аккорда, а если это действительно что-то серьезная музыка, вы ее не поймете, если вы не погрузитесь, понимаете, просто не нужно погрузиться. А чтобы подгрузиться туда, нужно отключиться от всего остального. Иначе невозможно. Чтобы понять какой-то там сложный фильм там, с какими-то всякими разными тонкими идеями, какими-то эмоциями, нужно погрузиться. Вы не можете его смотреть, разговаривая одновременно со всеми там, членами семьи, вы ничего не поймете, потом что-то обязательно пропустите, потом будет непонятно, почему то или все происходит. То есть это как бы такие вещи, где детали пропускать нельзя. А это требует концентрации и глубины. Тем более духовная сфера. Поэтому вот это вот спокойствие ума, его удовлетворенность, она является очень важной. О чем Прабхупада прямо и говорит: чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением, иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Понимаете? Итак, вот в этом нектаре наставления Рупа Госвами говорит, что, скажем, человек начинается духовная жизнь с того, что он контролирует чувства. И потом он говорит, что является врагами контроля чувств. Он говорит: атихара, праяса, шча, праджалпа, ниямаграха, джана санга, шчалоулюнча, шадбирбхакти, винашити. Он говорит, что шесть вещей разрушают преданное служение. И так он начинает. Атихара. Атихара – это жажда накопления, скажем, он там, ну, переводится по-разному, переедание, говорится, и также жажда накопления. В принципе, то же самое. То есть я хочу в своем желудке накопить побольше всего, да, чтобы как верблюд, так сказать, иметь некоторый запас. Вот. Итак, это накопление, переедание, атьягара. И для того, чтобы... От чего она возникает, это атьягара, желание больше? Из-за недовольственности тем, что есть, понимаете? То есть как бы такое на тонком плане такое внутреннее неверие, что, значит, Господь позаботится о том, что у меня есть все, что надо, и будет то, что надо. Я думаю, неизвестно, как сложится мой день, нужно поплотнее позавтракать, что якобы вот обед и ужин мне это может быть не гарантировано. И поэтому на завтраке наелся и сижу с выпученными глазами и не знаю, что так сказать. Думаю, ну нормально, так сказать, как бы все в порядке. То есть теперь я чувствую себя защищенным, в том смысле, что у меня много там всего запаса. Да? Вот. Но человек, который точно уверен, что ему гарантированный обед и ужин, он не будет передать на завтрак. Он думает, если Господь послал мне завтрак, значит, он поступит мне и обед, и ужин, и так далее. Все. И он как бы все это нормальными, так сказать, человеческими дозами принимает, не переедая. То есть не пытаясь каким-то образом искусственно увеличить вот то, что дал Господь. То, что какими-то такими искусственными средствами приходит, оно также легко и уходит. Вот. То есть вот эта вот атьяхара, жажда накопительства, она толкает тебя к следующему: праяса, сверхусилия. Хочешь больше иметь, значит больше работай, праяса. Теперь, когда человек должен больше напрягаться, Дальше теперь что? Он больше напрягается в материальном плане, идет дальше ниямаграха, пренебрежение принципами. Почему? У него уже нет времени и сил, понимаете, чему-то там духовному следует. Итак, прояса, излишние усилия, карма прояса в материальном плане приводит к тому, что у него уже не хватает времени на духовную практику, он начинает и пренебрегать ниямаграха. Теперь, когда он устает от всей этой проясы и обеспокоен всей этой своей жадностью накопительством, ему что нужно? Ему нужно с другими это все обсуждать, праджалпа. Теперь он обсуждает с другими свою проясу и атихару. Он обсуждает, что он там планирует купить, как он там в материальном плане планирует развиться, и как он сильно от этого всего устает, и как он все этому уже надоело. То есть он праджалпа — это обсуждение своей атихары и проясы, понимаете, вот своих сверхусилий, какая у него тяжелая жизнь, какой он несчастный и так далее, как его там все не понимают, и вот он бы хотел того, а вот на самом деле это все праджалпа, понимаете. Итак, вот эта вот жадность накопительства заставляет его излишние усилия, проясы теперь начинает пренебрегать своими духовными планами и правилами, он всего этого устает, он начинает говорить на мирские темы. С кем он начинает эти темы говорить? Джанасанга, с мирскими людьми, которые его понимают. Джанасанга. А когда он общается с этими мирскими людьми, чего он от них наберется? Лоульям, жадность дальнейшая, понимаете? И вот так этот порочный круг вращается, и в конце концов Рупа Госвами говорит, что эти вот шатбир бхакти винашити, эти шесть вещей, бхакти что, винашити, винаш обозначает полностью уничтожают, сводят на нет, понимаете? Поэтому он говорит, эти вещи являются неблагоприятными. Вот, и быть удовлетворенным своим материальным положением, это как раз и есть та самая минимальная квалификация для духовной жизни. То есть не нужно излишне беспокоить свой ум какими-то там наполеоновскими материальными планами, гигантскими, вот по своему материальному развитию, потому что это заполняет ум полностью, понимаете? Вот мы тут же попадаем в такую информационную сферу, где все вот одержимы этой жадностью, всеми этими разговорами, а что где там подешевле, а что где там получше, а туда, сюда. Вот это как бы такое вот настроение человека, который там поехал в Китай там, на этот какой-нибудь там шоп-тур там, или еще что-нибудь. Вот это как бы такое состояние. А вот он там с открытым ртом бегает туда-сюда. Вот, понимаете? То есть это все как бы понятный раджас, все. Но когда человек живет в таком состоянии постоянно, он просто не имеет внутренней квалификации для духовной жизни. И даже если в таком состоянии берет в руки четки, вот он читает эту мантру, сам смотрит по сторонам, там, на какие-то объекты, что, где, вот, или в таком состоянии он не может читать шастры, он смотрит туда, буквы какие-то видит, он их различает, но он не может вникнуть в смысл. А когда человек не может вникнуть в смысл, он теряет интерес и бросается эти вещи. Потому что Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, они несут в себе очень глубокий вкус. Об этом с самого начала Шримад-Бхагаватам, этот самый, Шукадева Госвами говорит. Он говорит, что, Сута Госвами говорит, что Шримад-Бхагаватам – это зрелый плод. Из-за чего мы плоды покупаем? Когда последний раз покупали яблоки, груши? Из-за чего? Потому что там есть раса, да? Там есть вкус. Если вы купили какое-нибудь яблоко, оно деревянное вообще, там есть нечего, понимаете? Вы пошли с возмущением этой продавщицы, кинули эти яблоки обратно. Я не хочу, что вы продаетесь, да? То есть, покупая эти фрукты, мы покупаем расу, вкус, сочное, вкусное, сладкое, понимаете? Вот ради чего. И Сута Госвами говорит, Шримад Бхагаватам – это зрелый плод на древе ведического познания. И он говорит, что этот вкус этого плода был живительным нектаром для всех мудрецов в прошлые времена и сейчас тоже. Он говорит, и он стал еще слаще от того, что Шукадева Госвами попробовал его, он говорит, как попугай, клюнул какой-то плод, и он стал от этого еще слаще. И теперь он сок передает. Итак, Шримад Бхагаватам – это очень спелый и, значит, сочный и вкусный плод. Но что не позволяет обычному человеку этот вкус пережить? Неспособность погрузиться туда. Почему же он не может погрузиться в Шримад Бхагавата? Почему он читает, открывает книжку, так, новая книжка пришла, иллюстрации посмотрели, ага, это Кришна убивает Камсу, это то, это все, хочу там почитали, послушали, все, отложили, как бы на полочку поставили, книга прочитана. Нет. Бхагаватам – это не та книга, которую можно почитать и задвинуть на полку. То есть это как раз то, в чем нужно как бы постоянно находиться. Это океан бхакти-расы, понимаете, как бы такой, в котором всегда есть вкус. Но почему обусловленное живое существо этот вкус не может почувствовать? Он говорит: ой, я не философ, знаете. Да большинство людей не философы. Шримад Бхагаватам — это не просто какая-то философия, это именно зрелый плод. Но почувствовать вкус, вкус святого имени, вкус Шримад Бхагаватам, можно только когда ум спокоен и удовлетворен. Тогда на смену вот этому тушьянти, удовлетворенности, приходит романти, счастье. Обрести духовное счастье, духовный вкус, не будучи в материальном плане удовлетворенным, невозможно. То есть, здесь это важный момент, понимаете, что не то, что вот у меня там дома какая-то грязь, там полный кошмар, да, и вообще там какая-то там беднота, там паутина везде, там какие-то там, я должен быть недоволен. Нет. Имеется в виду, что тот достаток естественный, который Кришна дал, это все необходимо как бы в порядке содержать, в чистоте и так далее, в каком-то состоянии гармонии. Имеется в виду, что те ресурсы, которые приходят к нам естественным образом, они должны быть в нормальном состоянии. Вот. То есть это обозначает, что мы с благодарностью относимся к тому, что Кришна дал. То есть здесь не нужно как бы вот обычное понимание в гуне страсти, либо одна крайность, либо другая крайность. Либо я там пошу как Папа Карло до утра, до ночи, так сказать, ради своего материального процветания. Либо, мне сказали, ничего не надо, я все бросаю. Вот такое понимание обычно к таким вот крайностям имеет тенденцию ум и разум в состоянии страсти, понимаете? Понимаете? Я что-то делаю, не нравится, ну делай сам, понимаете? Это вот типичные такие вот маятниковые состояния, крайние, либо одно, либо другое, типичные для гуны страсти. Гуна благости, она ни в одну, ни в другую крайность не кидается. То, что есть, это дал Кришна. А то, что дал Кришна, это нужно как бы оценить и отнестись к этому с благодарностью, понимаете? Кришна дал мне работу, Кришна дал мне там какие-то навыки, умения, благодаря которым, значит, я что-то там зарабатываю, поддерживаю. Очень хорошо. То, что приходит ко мне, независимо от того, если мне приходит много, я доволен, но я не хочу больше. Если ко мне приходит малое, значит, должен построить свой бюджет в каких-то вот естественных рамках и все остальное компенсировать вот своим духовным счастьем. То есть удовлетворенность обозначает удовлетворенность тем, что дал Кришна. То есть нужно не просто смотреть на свою, скажем там, бедненько обставленную квартиру, если это так, да, допустим, а нужно смотреть на это как на то, что дал Кришна, понимаете? Вот когда появляется Кришна в нашем сознании, теперь я уже вижу его в этой ситуации. Вот. А Кришна всегда удовлетворен. И поэтому человек, который видит везде Кришну, он тоже всегда удовлетворен, понимаете? Вот в этом секрет успеха. Не то, что я должен быть счастлив бедностью. Нет, Прабхупада в комментарии очень интересно говорит, заметьте. Он говорит, есть две вещи, которые лишают человека всех его добродетелей. Одна из них – бедность, даридра. Даридра означает бедный. Даридра доша, гуна раши наши. То есть, что бедность уничтожает в человеке все хорошие качества. Так переводит этот афоризм ведический. Понимаете? Но Прабхупада, смотрите, говорит, что человек... он интересно дальше говорит: стало быть, человек не должен считать себя бедным. То есть дело в том, что многие люди, они не являются бедными, но они считают себя бедными, понимаете? То есть бедный в реальном смысле слова, это вот там на свалке живет, я не знаю, там и действительно ему там есть нечего, но это экстремальный случай. Во всех других случаях люди не являются таковыми, но считают себя таковыми. Почему? Потому что в гуне страсти сравнивают себя с другими, чей уровень материального достатка там, допустим, значительно выше. И если я вижу, что кто-то там построил там коттедж, а у меня там какая-то халупа, я думаю, тоже он построит коттедж. Но у него есть как бы карма, это для него произошло более-менее естественным образом. А мне, чтобы это сделать, нужно вообще там костьми полезть, понимаете? И то неизвестно, что получится, может, ничего не получится. Вот, то есть дело не в том, что человек бедный, а в том, что люди часто считают себя таковыми. И если они считают себя таковыми, они начинают как-то там искусственно упираться и только их ум приходит в еще большее возбуждение, потому что у них не получается выйти за какие-то естественные лимиты, которые положены им судьбой, понимаете? Вот из-за этого они еще больше огорчаются, еще больше их раздражают все олигархи, что вот они такие богатые, а мы бедные. По сравнению с олигархами, может быть, мы бедные. Но по сравнению как бы с реально бедными, мы нормальные, понимаете? Поэтому вопрос, с кем себя сравнивать? И вот, скажем, вот это вот завистливое шудрянское свойство, шудры, да, что ой, вот они там разжились, буржуи, да, за высокими заборами, там на этом каком-нибудь Рублевском шоссе в Москве или еще где-то, а ту их всех там раскулачить, там сейчас мы тут устроим революцию, там еще что-то такое. В чем проблема? При этом посмотришь на людей, они там вроде не в лохмотьях, вполне такие упитанные, да, но почему, в чем проблема-то? Проблема в том, что они считают себя несчастными. Считают себя несчастными, сравнивая себя с какими-то там небожителями, да, этими жителями этого Рублевского шоссе, такие вот, скажем, полубоги, да, скажем, там люди, у которых какая-то остаточная хорошая карма из прошлых жизней, поэтому у них там легко им даются все эти там миллионы, там какое-нибудь наследство или еще что-нибудь, ну, как бы так, без особого труда люди получают все эти вещи. А другие люди с другой кармы смотрят на них и говорят, ух, какие, да, вот, то есть вот это вот чувство неудовлетворенности их, они не являются бедными. Но внутри у них этот комплекс, понимаете? Это делает их ум беспокойным, и, соответственно, они не могут заниматься духовной практикой. Поэтому Прабхупада здесь, когда пишет, он говорит, что человек не должен считать себя бедным, имея в виду, что люди просто живут с этим комплексом каким-то, понимаете? А не то, что они реально бедные. Вот. И когда они думают, что они бедные, вот тогда начинаются все их вот эти вот хождения по мукам, что называется. Он говорит, что вот все, многие даже достойные возглавлять собрания всяких разных там выдающихся людей, говорит, даже они все что? Патанти адха, они все в аду оказались. Они закончили адскими условиями жизни. Просто потому, что они не оценили то, что Кришна дал. И в конце концов даже потеряли то, что есть. Понимаете? Вот о чем идет речь. То есть здесь вот это очень, очень тонкий момент Прабхупада разбирает в комментарии. Это надо очень, очень важно понять, что вот эта вот неудовлетворенность обозначает неприятие Кришны. Потому что то, что у нас есть, это не просто оно есть. Нам кто-то это дал, понимаете? И когда мы видим вот таким образом волю Бога, руку Бога в нашей судьбе, что Он дал, это не просто у меня есть, это кто-то мне дал, что все эти энергии принадлежат Ему. Вот тогда появляется чувство благодарности, удовлетворенности. Ум успокаивается, понимаете? То есть не нужно сравнивать себя с другими живыми существами. Вот, нужно понимать, что каждый уникален по-своему. Вот, и развивать, Прабхупада говорит, если хотите быть жадными, пожалуйста, говорит, он говорит, будьте жадными для Кришны. Он в конце комментария говорит, что если преданный жадностью смеет удовлетворить Кришну, его деятельность духовная, нет проблем. Вот для Кришны упираться, пожалуйста. Он говорит, для себя просто обеспокойте свой ум, вот и все. Вот и все. Нету удовлетворенных людей, которые, вот, скажем так, удовлетворялись в материальном плане и когда сказали, мы довольны. Нет. Только если человек предан, тогда он может сказать «да». В какой-то момент я доволен всем. Если человек не преданный, это означает, что его жадность не имеет тормозов, понимаете? И она постоянно будет, скажем, вот, дальше, дальше и дальше. Вот поэтому наставление цивилизованному человеку в данном случае состоит в том, что он должен принять то, что есть у него, быть довольным этим, понимая, что это от Кришны, и со спокойным умом от уровня тушьянти, удовлетворенности, двигаться к уровню романти, счастья. Хари Кришна. Вопросы?
У Бхактисиддханты Сарасвати была Веса Фуджа, и там ученики приготовили 64 блюда, и дальше вот он пробовал каждого, улыбался, был доволен. Потом ученики спросили, Махараджа, какое блюдо было самое лучшее? И тут он задумался, стал очень серьезным таким, и сказал, каждое блюдо было лучше, чем все остальные. То есть вот эта привычка сравнивать, ну, там, или говорит, там лучше прием, вот это лучше, хуже. Я вот слышал Бхактиан Махарадж, тоже он часто говорит, что ему откатифкует, но говорит, когда мы с Вишванатхи Чакаратхапура цитировал, что когда мы говорим о проблеме лучше, хуже, то есть это тоже критика является. Как вот мы должны еще видеть, и как вот сравнение, не должны сравнить, или вот я здесь немножко. Вот эта сама привычка тоже, как бы лучше, хуже, это тоже какая-то нехорошая.
Сравнение является одним из путей познания. То есть вот здесь существует 10 путей познания, они сводятся к трем основным, но если говорить о них чуть более подробно, то один из десяти — это сравнение. То есть, когда вы что-то покупаете, вы выбираете. Если вы видите, что, допустим, вот эта вещь поцарапанная, а эта новенькая, не поцарапанная, вы посмотрели их и ум сравнил. И вы берете новенькую, не поцарапанную, а поцарапанную оставляете. То есть избежать сравнения мы не можем, понимаете? Вот, если вы, вам принесли, так сказать, вы заказали суп, и увидели, что в нем муха плавает, а у соседа, извините, так сказать, не плавает, вы говорите, вот мне тоже просто без мухи принесите. То есть вы сравнили, понимаете? То есть сравнение — это нормально. Другое дело, зачем мы сравниваем, понимаете? То есть когда человек имеет вот какой-то такой вот некий комплекс неполноценности, или вот такой, как бы, такая глубинная неудовлетворенность, то он начинает сравнивать чувственное наслаждение свое с чувственным наслаждением других. Ой, у него чувство наслаждения больше, человек начинает злиться и так далее. То есть, понимаете, с одной стороны, сравнение не избежать, потому что это естественная деятельность ума, так оно все устроено. С другой стороны, единственное, что может быть здесь как бы таким нормальным тормозом, это просто разум. Да, сравнивать, определять природу объектов, выбирать — это нормальная человеческая деятельность. Но вопрос, как бы, для чего? Если у нас есть вот хотя бы такое базовое духовное образование, минимальное духовное понимание, что к чему, вот это и будет нормальным тормозом. Потому что не сравнивать мы, ну, не можем, понимаете? Мы не можем не сравнить. Мы говорим, вот это блюдо пересолено. Что такое пересолено? Это означает, что мы в уме сравнили стандарт нормальной посоленности с этим. И поэтому мы говорим, то есть по моим понятиям это чересчур, понимаете? Или мы говорим, сделайте потише, эта музыка слишком громкая. Как мы определили это? Потому что мы сравнили состояние комфорта. Вот для меня вот такая громкость комфортна, понимаете? Если будет тише, уже некомфортно, я уже что-то там не слышу. Если будет громче, это уже по ушам бьет, понимаете? То есть я все время сравниваю, говорю, сделайте потише. Или там сделайте погромче. То есть невозможно не сравнивать. Невозможно. Но когда мы находимся как бы, вот в таком здравом разуме, то есть вот, здравый смысл, вот, вот, способность уравновешивать вещи и как бы, вот, нормально мыслить, без зависти, без каких-то таких вот, ну, экстремальных эмоций, которые уводят нас в какие-то другие сферы. Вот это вот и есть регулирующий фактор. То есть вот помните, в Ишипанишад одно из имен, которым молящийся по версии некоторых ачарьев, это своим Куламану, который произносит Ишипанишад, он обращается к Богу и говорит: о регулирующий принцип. О регулирующий принцип. Яма называют его. Яма — это как раз регулирующий принцип. То есть то, что все регулирует. То есть Кришна — это тот, кто в принципе создает гармонию. В мире гармония. И гармония существует тогда, когда вот всего в меру, понимаете? Вот сейчас здесь в меру света, в меру тепла, понимаете? Вот там какая-то будет пища, в ней в меру, скажем, она в меру разогрета, в меру посольна, как бы. И вот это вот чувство всего в меру, это называется яма. То есть человек, который находится в гармонии с Богом, он понимает, как делать все гармонично. И Кришна — это как бы такой высший регулирующий принцип, который регулирует гармонию во всех стихиях. На Земле, в космосе, между людьми, вот эти вот гармоничные отношения. Это и есть яма. Способность вот как бы гармонизировать отношения. И когда мы как бы связаны с Кришной, то есть мы нормальные люди, связаны с Богом, вот это ощущение как бы такой естественной гармонии и понимание, что вот, вот здесь этого достаточно, всего достаточно, то есть чувство гармонии, чувство меры у человека, это от Бога, понимаете? От Него, от того, кто есть изначальный этот регулирующий принцип. Поэтому здесь как бы трудно порой эти вещи как-то вот описать словами, но, как вы знаете, если человек нормальный, просто нормальный человек. Нормальный человек — это человек, который всю гармонию чувствует, который понимает, который без экстрима, который понимает, что вот это будет слишком, ему не нужно говорить, что ты орешь вообще. Он и так говорит нормально, понимаете? Вот люди, которые вот экстремальны, они не понимают, что они там слишком громко или слишком как-то себя ведут. Обозначает, люди как-то, ну, с Богом немножко не дружны, понимаете? Поэтому другие, вот их как-то там отдергивают, понимаете? Через кшатрия, который приходит, говорит, ну, успокойся там с дубиной, да? Не успокоишь, сейчас мы тебе там по ребрам дадим. Вот, то есть как-то через кого-то Кришна регулирует тех, кто лишен чувства гармонии, понимаете? То есть, как бы, через брахманов он как-то вот успокаивает ум, через кшатриев он успокаивает там какие-то там волнения людей, там какие-то экстремальные проявления, что-то еще. То есть, Кришна регулирующий принцип. Он стоит, он говорит, он вот этот вот адиатма, адидайва, адибута, стоит над всеми проявлениями, над телами, над обществом, над космосом. И он как бы все это регулирует. Поэтому нормальность человека, она от его связи с Богом, который есть регулирующий принцип. Все аномалии в одну или в другую сторону, крайности, вот они все происходят от, как бы, от того, что человек где-то вот от Бога оторвался, от этого регулирующего принципа. И поэтому он как бы, ну, не понимает всех этих вещей, поэтому через другое нужно как-то регулировать, компенсировать.
Значит, если человек больше в гуне страсти, невежестве, то есть зависть, жадность, то он автоматически сравнивая, у него ум будет вот так работать.
Да, да, он еще будет больше возбуждаться.
Он будет завидовать сильно, и он будет вот как призма, он же будет это все негативно проявлять.
Если в невежестве я кому-то завидую и смотрю на кого-то, да, то мне захочется разрушить вот то, что у него. А он тут настроил, сейчас мы разрушим, да, раскулачим все это. А если в страсти, то я буду думать, еще рушить. Я лучше себе такое же построю, даже лучше сделаю, понимаете? Но ум обеспокоен и у того, и у другого. У одного он обеспокоен энергией разрушения, у другого он обеспокоен энергией страсти. А третий смотрит, ну, человек устроил, все нормально, я по-своему устроился. Его это не беспокоит. Ну и там, давайте, мы уже, у нас просили заканчивать немножко раньше, давайте следовать этой букве, то есть с 15.8 до 15.9 мы будем проводить сейчас лекцию. Всем спасибо. Шрила Прабхупада, Ки Джай. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Хари Кришна.